«Отправляйся к ним, покажи им лестницу», — скомандовал Дендибар. Маркай пристально вгляделся в лицо чародея. Он отлично понимал, что в любой момент может легко освободиться от слабеющей хватки Дендибара. Маркай был до глубины души поражен тем, что его опять вызвали, ведь чародей явно не успел как следует восстановить силы после их прошлой встречи. Конечно, Дендибар еще не дошел до такой степени изнурения, когда Маркаю удастся нанести смертельный удар. Однако, вздумай дух сопротивляться, чародей уже не сможет заставить его подчиниться своей воле. И все-таки Маркай решил выполнить это приказание. Ему хотелось, чтобы игра тянулась как можно дольше. Дендибар, одержимый идеей найти эльфа, обязательно будет вызывать его еще и еще, с каждым разом становясь все слабее.
«А как ты собираешься спускаться вниз?» — спросил Энтрери у Сидни, когда бог, шагая по следу эльфа, вывел их к ущелью, и они оказались над обрывом. Сидни взглянула на бога, и голем с готовностью полез через край утеса. Если бы она не остановила его, в следующее мгновение монстр полетел бы вниз. Волшебница повернулась к Энтрери и беспомощно пожала плечами. И тут они увидели яркую вспышку, и перед ними, окутанный языками пламени, снова возник призрак Маркая. «Идите за мной», — сказал он. «Мне приказано показать вам дорогу». Не проронив больше ни слова, Маркай подвел их к каменной лестнице и исчез так же внезапно, как и появился.
«Смотри-ка, твой хозяин снова помог нам», — сказал Энтрери, становясь на первую ступеньку. Сидния лишь улыбнулась, пытаясь скрыть охвативший ее страх. «По меньшей мере 4 раза», — прошептала она себе под нос, припоминая, когда Дендибар вызывал духа. С каждым разом Маркай казался все более спокойным и уверенным в себе. Оставалось лишь надеяться, что Дендибар найдет в себе силы повременить с очередным вызовом. Когда они спустились на дно ущелья, бог повел их прямиком к потайной двери и, словно понимая, что эта преграда ему не по зубам, смиренно отошел в сторону, ожидая от своей хозяйки новых приказаний. Энтрери принялся ощупывать гладкую поверхность скалы, напряженно вглядываясь в нее в поисках малейших трещин. «Ты зря теряешь время», — сказала Сидния. «Эта дверь сделана руками дворфов, и как ты ни старайся, тебе не удастся обнаружить ее».
«Если тут вообще есть дверь», — угрюмо ответил убийца.
«Есть», — заверила его Сидния. «Бог пришел сюда по следу эльфа и четко знает, что тот исчез в стене. Сбить голема со следа невозможно».
«Тогда скорее открывай дверь», — усмехнулся Энтрери. «Ведь они с каждым мгновением уходят все дальше».
Сидния глубоко вздохнула и нервно потерла руки. Впервые с того момента, как она покинула небесную башню, ей представилась возможность пустить в ход колдовство. Магическая энергия девушки уже давно искала повода проявить себя. Волшебница взмахнула руками, пробормотала несколько необходимых заклинаний, после чего скомандовала «Бусин Сумине!» и резко выбросила руки вперед по направлению к стене. Ремень Энтрери сам собой расстегнулся, и его кинжал и сабля шлепнулись на землю.
«Ловко это у тебя получается», — насмешливо сказал он, наклоняясь, чтобы поднять оружие.
Сидния в замешательстве осмотрела стену. «Дверь устояла перед моими заклинаниями», — сконфуженно пробормотала она, хотя убийца и так уже все понял.
В этом нет ничего неожиданного. Дворфы редко прибегают к колдовству, но стоит признать, что их магия обладает удивительным свойством противостоять чужой воле.
«Что будем делать?» — спросил Энтрери. «Может быть, тут есть другой вход?»
«Дверь уже перед нами», — сказала Сидния и, повернувшись к боку, скомандовала. «Сломай ее!»
Голем тут же бросился к стене, да так стремительно, что Энтрери едва успел отскочить в сторону. Огромные кулаки бока, подобно сошедшимся в смертельном бою горным баранам, начали бить по стене. Довольно долго ничего не происходило, слышались лишь глухие удары. Сидния терпеливо ждала. Легким взмахом руки она отмела возможные возражения со стороны Энтрери и продолжала внимательно наблюдать за стеной. Вот камень прорезала трещина, затем еще одна и еще. Бог, не зная усталости, наносил удар за ударом. Вскоре испещрившие стену трещины приняли очертания дверей, и глаза Энтрери расширились от восторга. И вот, наконец, голем последним сильнейшим ударом превратил массивную каменную дверь в груду обломков. Во второй раз за этот день и за почти 200 лет солнечные лучи ворвались во входной зал Мифрилхалла.
«Что это было?» — испуганно прошептал Реджис после того, как звуки мощнейших ударов наконец затихли.
Дзирт уже давно догадался, в чем дело, но еще не был вполне уверен в правильности своих подозрений. Здесь, вырубленных в толще горы коридорах, звук одинаково распространялся во всех направлениях. У Кэти Бри, которая отлично помнила проломленную стену в серебристой луне, тоже возникли на этот счет свои догадки. Но никто не проронил ни слова. Сейчас, когда опасность подстерегала их за каждым углом, вряд ли стоило волноваться, заслышав отголоски далеких ударов. Друзья пошли дальше. Словно ничего особенного не произошло. Они лишь начали двигаться осторожнее, а Дзирт незаметно для остальных переместился назад и шел сейчас последним. Бреннера не покидало ощущение близкой опасности. Словно кто-то невидимый молча наблюдал за ним, готовясь в удобный момент нанести коварный удар. Он еще не понял, насколько обоснованы его опасения. Может быть, они лишь следствие воспоминаний о том трагическом дне, когда клан боевого топора был изгнан из своего горного города. Несмотря на растущее ощущение близкой опасности, дворф упрямо шагал вперед. Он был у себя дома и не собирался без боя отдавать свою родину. Друзья свернули в очередной коридор. Тени вокруг них подозрительно удлинялись. И вдруг одна из теней отделилась от стены и напала на Вульфгара. Варвар почувствовал, как его окатила волна могильного холода. Рядом истошно завопил Реджис. Стены коридора разом пришли в движение, и вокруг друзей заплясали темные пятна. Вульфгар, которого нападение застало врасплох, не успел даже изготовиться к бою, как получил новый удар. Но тут Кэти Бри, придя в себя, подскочила к нему и силой вонзила в черный силуэт свой короткий широкий меч. Девушка почувствовала, что клинок попал в цель. Однако у нее тут же возникло ощущение, что она ударила нечто такое, что невозможно поразить сталью. Впрочем, разбираться в природе загадочного врага было некогда, и Кэти Бри принялась яростно размахивать мечом. У противоположной стены Бреннер тоже вступил в бой. Несколько пар черных рук жадно тянулись к нему, и он еле успевал отмахиваться от них. Дворф то и дело ощущал на себе леденящее душу прикосновение врагов.
Вульфгар, несколько освоившийся в обстановке, занес было клык защитника над головой и собирался броситься на помощь Кейтибри, но она остановила его. «Факел!» — закричала девушка. «Освети их!» Вольфгар поднял факел и ткнул им в самую гущу черных теней, которые тут же отпрянули. Варвар бросился было в погоню за ними, но споткнувшись о хафлинга, который, дрожа от страха, лежал на полу, растянулся на камнях. Кейтибри подхватила факел и стала размахивать им, стараясь держать монстров на расстоянии. Дзирт сразу узнал тех, кто атаковал его друзей. Эти твари были обычным явлением в подземных городах его народа, и порой темные эльфы даже дружили с ними. Призвав на помощь свои колдовские навыки, эльф опутал темные силуэты волшебным пламенем и бросился на помощь друзьям. Чудовища были вполне человекообразны и выглядели так, как могли выглядеть тени, отбрасываемые людьми, хотя очертания их постоянно изменялись, расплываясь и возникая вновь. Их было множество, но пламя, вызванное эльфом, начисто лишило чудовищ их основного преимущества — внезапности нападения, которое обеспечивал им мрак. Без защитного покрова тьмы монстры оказались совершенно бессильны и быстро исчезли в многочисленных трещинах, покрывавших стены. Друзья решили не задерживаться и бегом двинулись дальше. Вульфгар подхватил Реджеса на руки и помчался следом за Бреннером и Кейтибри. Дзирт чуть помедлил и последовал за ними, то и дело оглядываясь, чтобы в случае чего прикрыть отход друзей. Много залов и коридоров осталось у них за спиной, прежде чем Бреннер решил, что можно замедлить шаг. Его вновь начали мучить сомнения. Удастся ли ему вернуть Мифрилхал своему народу? И главное, стоило ли тянуть своих друзей вглубь горы? Сейчас дворф с опаской взирал на каждую тень, в любой момент ожидая нападения. Но что самое главное, его охватили совершенно новые, неведомые ранее чувства. Поначалу едва заметные, они постепенно вступали в жестокую схватку с его сознанием. И, наконец, Бреннер понял, в чем дело. Несмотря на свое хвастовство, он уже не чувствовал, что находится у себя дома. Его воспоминания о Мифрилхалле, о древних традициях и процветании своего народа не имели ничего общего с той ужасной аурой, которой дышали сейчас коридоры подземного города. С тех пор, как он покинул Мифрилхал, многое изменилось, в том числе и тени вечных факелов, некогда олицетворявшие незримое присутствие бога Думатойна, хранящего тайны в недрах горы. Сейчас сами эти тени стали врагами. Друзьям Бреннера невольно передалось то разочарование, которое он испытывал. Вульфгар и Дзирт были вполне готовы к этому еще до того, как им удалось проникнуть внутрь Мифрилхалла, и сейчас переживали за дворфа. Если, как и сотворение волшебного молота, возвращение в Мифрилхалл знаменовало собой вершину его жизни, они не могли не волноваться за друга, особенно если их поход через горный город окажется неудачным.